В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси 21 час, в Сухумицхенвале 20 часов, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Журналистов «Радио Свобода» в Баку допрашивают без адвокатов. Задержанного за хулиганство в Ингушетии подвергли пыткам. Какие меры предпримет правительство Армении для стабилизации экономики? Все это и многое другое слушайте в ближайшем часе нашего эфира или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В новостях в Баку допрашивают работников бюро «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сотни пассажиров остаются заблокированными на аварийном пароме у побережья греческого острова Корфу. Поиски пропавшего сегодня утром самолета малазийской авиакомпании Air Asia прерваны. Адвокаты Бакинского бюро «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Радио Азадлык» обвинили правительство Азербайджана в применении беспрецедентной тактики запугивания и устрашения в отношении сотрудников радиостанции. В субботу руководство корпорации выступило заявлением, в котором подвергло критике азербайджанские власти за отправки квартиры работников бюро полицейских для вызова их на беседу в прокуратуру. Один из руководителей «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», Ненад Печ, заявил, что власти Азербайджана терроризируют сотрудников радио и членов их семей. Журналисты требуют дать им возможность обеспечить присутствие на допросах адвокатов. Им заявили, что силой доставят прокуратуру, если они не придут добровольно. Сообщается, что вчера вечером были вызваны на допрос прокуратуру 4 сотрудников бюро. Как ожидается, еще 8 допросят в понедельник. В пятницу сотрудники Генпрокуратуры провели в Бакинском бюро «Радио Азадлык» обыск, после чего опечатали офис. Были изъяты печать, документы организации, а также компьютеры и другое оборудование. Представители Генпрокуратуры заявили, что следственные мероприятия проводятся в рамках расследования деятельности «Радио Азадлык», как некоммерческой организации, финансируемой из-за рубежа. США и международные организации осудили полицейский рейд в Бакинском бюро «Радио Азадлык». Сотни пассажиров остаются заблокированными на аварийном пароме у побережья греческого острова Корфу. Плохая погода затрудняет спасательную операцию. Власти Греции и Италии распорядились о эвакуации всех пассажиров судна, в машинном отделении которого сегодня утром начался пожар. За прошедшие часы удалось эвакуировать лишь 150 из почти 500 пассажиров. Паром направлялся из греческого порта Патрас в итальянский город Анкона. В непосредственной близости от аварийного парома находится несколько торговых судов. Специальные катера итальянских и греческих пожарных направляются к месту происшествия. Скорость ветра в месте аварии достигает 100 км в час. Это сильно затрудняет попытки погасить пламя. Греческое телевидение сообщило, что пассажиры парома промокли, им тяжело дышать из-за дыма, вырывающегося из машинного отделения.
Эхо Кавказа. Новости.
Поиски пропавшего сегодня утром самолета малазийской авиакомпании Air Asia прерваны в связи с наступлением темноты. Поисковую операцию возглавила Индонезия. Сингапур направил туда военные самолеты для участия в поисках исчезнувшего лайнера. На борту аэробуса, следовавшего из Индонезии в Сингапур, находились 162 человека. Среди них 156 граждан Индонезии, трое Южной Кореи, один подданный Малайзии, один подданный Великобритании и по одному гражданину Франции и Сингапура. Сообщается, что в момент исчезновения с экранов радаров лайнер находился над Яванским морем. Связь с лайнером была потеряна после того, как пилот попросил разрешения у наземных служб набрать высоту в связи с плохими погодными условиями. Это произошло примерно через час после того, как он вылетел из аэропорта индонезийского города Сурабай. Самолет находился в эксплуатации в течение 6 лет. 8 марта этого года пропал лайнер авиакомпании «Малайзия» Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин. На борту находились 298 человек. 17 июля на востоке Украины был сбит малазийский самолет Boeing 777, совершавший рейс по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур. Погибли 298 человек. Украина и страны Запада обвиняют в его гибели пророссийских сепаратистов. Россия отвергает причастность к гибели Боинга и возлагает ответственность за авиакатастрофу на украинских военных. В Киеве митингующих пытались прорвать милицейское оцепление у здания Верховной Рады, где депутаты сегодня рассматривают законопроект о бюджете Украины на 2015 год. После потасовки с правоохранительными органами активисты отступили, сообщает ОНН. Начальник милиции Киева Александр Терещук заявил, что серьезных нарушений общественного порядка у стен Верховной Рады Украины не зафиксировано. Ситуация спокойная. Он призвал митингующих вести себя в рамках законодательства и отметил, что милиция должна охранять и не применять силу в отношении собравшихся, поскольку у них есть право на мирную акцию. Депутаты Верховной Рады Украины сегодня должны рассмотреть бюджет страны на 2015 год, а также 17 законопроектов, среди которых увеличение налога на доходы, отмена бесплатного проезда в общественном транспорте для чернобыльцев и участников боевых действий и выплата государственной помощи пострадавшим во время протестов на Украине в конце прошлого – начале нынешнего года. В воскресенье у стен парламента Украины собрались около полутысячи активистов движения «Финансовый Майдан», которые потребовали от депутатов создания приемлемых условий для вкладчиков и заемщиков, а также изменений в налоговом кодексе страны. В Кабуле сегодня прошла церемония, посвященная формальному завершению США и НАТО боевой миссии в Афганистане. Командующий Международными силами содействия безопасности ИСАФ в Афганистане генерал Джон Кэмпбелл свернул бело-зеленый флаг ИСАФ и развернул флаг новой миссии, который будет заключаться в оказании помощи афганским силовым структурам.
С международными новостями была Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. В пятницу сотрудники Генпрокуратуры провели в Бакинском бюро «Радио Свобода» «Радио Задлык» обыск, после чего опечатали офис. Были изъяты печать, документы организации, а также компьютеры и другое оборудование. Представители Генпрокуратуры заявили, что следственное мероприятие проводится в рамках расследования деятельности радио как некоммерческой организации, финансируемой из-за рубежа. Адвокаты Бакинского бюро «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» обвинили правительство Азербайджана в применении беспрецедентной тактики запугивания и устрашения в отношении сотрудников радиостанции. Журналисты требуют дать им возможность обеспечить присутствие на допросах адвокатов. Им заявили, что силы доставят в прокуратуру, если они не придут добровольно. Я побеседовал с директором радио «Задлык» Кинаном Алиевым. Кинан, сегодня были вызваны на допрос прокуратуры 12 работников бюро. Удалось ли добиться присутствия адвокатов на допрос?
С самого начала прокуратура пыталась отстранить нашего адвоката от возможности представлять наших журналистов. И когда он появился в прокуратуре, он немедленно был отстранен от дела по непонятным причинам. И даже более того, прокуратура заявила, что наш адвокат Ялат Шилиманов будет проходить по этому делу как свидетель. То есть с самого начала наши журналисты остались без юридической защиты. 12 человек сегодня допрошены, двое из них до сих пор в прокуратуре, один из них уже 4 часа находится в прокуратуре. И, как заявил наш адвокат, это действие прокуратуры полностью незаконно. Оно направлено на то, чтобы оставить журналистов без легальной защиты, и это является одним из средств давления на журналистов, и это противозаконно. Но так работает азербайджанское правосудие и азербайджанские правоохранительные органы. И вот в такой ситуации мы сейчас находимся.
Скажите, те работники, которые были уже допрошены, они рассказали о том, какие вопросы им задаются и в чем их обвиняют?
В основном вопросы задаются касательно их работы. на радио «Свобода», азербайджанскую службу. Сколько они получают зарплаты, почему они работают на радио, кто их рекомендовал работать на радио. То есть все, что касается их профессиональной деятельности. У прокуратуры есть все финансовые документы, которые конфисковали в нашем бюро. Прокуратура конфисковала печать бюро. То есть и наше беспокойство, что все это может быть использовано для фабрикации новых каких-то претензий к нашим работникам. То есть все вопросы касаются их профессиональной деятельности. Ничего криминального в деятельности нашего бюро нет и не может быть. Бакинское бюро «Радио Свобода» зарегистрировано официально. Наши работники получают зарплату, платят налоги и работают в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики по труду. Нам непонятна причина этого давления на наше бюро. Но мы догадываемся, потому что то, что происходит в Азербайджане в последнее время, говорит основание о том, что говорит о том, что в стране идет тотальная борьба против свободы слова.
Кинан, скажите, ранее была арестована журналистка азербайджанского бюро «Радио Свобода» Хадиджа Исмайлова. Какие-то новые известия о ее деле есть?
Ну, она находится уже под арестом больше, чем месяц по абсурдным обвинениям, что как будто она довела кого-то до суицида, то есть попытки суицида. Человек жив. Вчера был суд апелляционный. Хадиджа подала апелляцию, чтобы она была бы освобождена из-под ареста под домашний арест. И вообще, чтобы это дело было отложено. Но суд решил оставить ее под арестом. Хадиджа преследуется за ее журналистскую деятельность. Это однозначно. Это позиция нашего радио. Это позиция практически всех международных организаций. Это позиция многих государств, которые выступили в защиту Хадиджи, потребовали объяснений причин ее ареста. И, пока она под арестом, и мы очень беспокоены за ее судьбу, за ее здоровье, за ее будущее. Но то, что происходит сегодня, это продолжение того, что случилось с Хадиджей. То есть власти Азербайджана решили расправиться со всеми журналистами, которые работают на Радио Свобода. Это можно оценить только так. Как будут развиваться события, я пока не знаю, но факт то, что работа нашего бюро в Баку парализована, это факт. Хотя Радио Свобода, азербайджанская служба, Радио Азадлык продолжает вещать и будет продолжать вещать, как она делала это последние 60 лет. Это радио имеет огромные традиции, у нас огромная слушательская аудитория в Азербайджане, читательская аудитория. Наш веб-сайт очень популярен, у нас тысячи поклонников в социальных сетях. То, что происходит, конечно, печально. Азербайджан, сегодня как никогда нужна свобода слова, нужна информация, которая не подвергается цензуре. К сожалению, в Азербайджане не осталось средств массовой информации, которые не находятся практически под правительственным контролем. Радио «Свобода», ее работа, ее журналисты были одним из самых смелых, самых независимых средств массовой информации. И то, что происходит в эти дни, это то, что правительство Ильхама Алиева просто пытается расправиться с радио, с нашими работниками и просто задушить последние островки свободы в Азербайджане.
Это был директор радио «Задлык» Кинан Алиев.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Задержанный за хулиганство молодой житель Ингушетии подвергся жестоким пыткам. Теперь его родственники требуют привлечь к ответственности сотрудников полиции, превысивших свои должностные полномочия. Рассказывает глава ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
26 декабря глава Ингушетии Евкуров обсудил с советом старейшин сложную ситуацию на дорогах республики и меры по предотвращению стрельбы на свадьбах. Проблемы и в самом деле актуальны, и решать их надо. Другой вопрос – как? Если так, как жителям селения Икажево Магомедом Аушевым, то такие методы могут породить только новые проблемы. Аушева заподозрили в том, что он стрелял из автоматического оружия во время следования свадебного кортежа. 20 декабря Магомед добровольно пришел в отдел полиции по Назрановскому району, чтобы сдать травматический пистолет и написать объяснение по поводу стрельбы из машины. Вместе с ним пришли адвокат и два свидетеля, участники свадебного торжества. Мужчины развели по разным кабинетам и взяли объяснение. Стандартная процедура. Подозреваемого либо задерживают до выяснения всех обстоятельств, либо отпускают под подписку о невыезде. Но после того, как адвокат покинул полицейский участок, свидетели допрашивают повторным и заставляют их изменить показания, в которых уже говорится, что Аушев стрелял не из пистолета, а из автоматического огнестрельного оружия. Самого подозреваемого через несколько часов после задержания с пакетом на голове вывозят в неизвестное место. Там пытают током и избивают. Об этом он рассказал 22 декабря в городском суде, куда его привезли для избрания меры пресечения. Состояние Магомеда было настолько тяжелое, что он потерял сознание, так и не дождавшись решения судьи. Его срочно доставляют в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь, а затем уже в больнице судья принимает решение о заключении Аушева под стражу. Арестованного помещают в специализированную палату ЭВС при республиканской больнице и ограничивают к нему доступ. Три безуспешной попытки проверить условия содержания Аушева предприняли сотрудники ОНК по республике Ингушетия. Один раз попытался пройти к нему уполномоченный по правам человека. Полицейские, охранявшие палату, были непреклонны. Ссылаясь на приказ от вышестоящего начальства из МВД, никого к арестованному не пропускали. Даже следователь Следственного комитета, который приехал в больницу опросить Магомеда по факту причиненных ему телесных повреждений, попал к нему только после звонка начальнику отдела полиции по городу Назрань. По словам адвоката, который присутствовал при этом допросе, состояние здоровья Аушева продолжает оставаться тяжелым. У него частичная потеря памяти, и он плохо ориентируется во времени. Врачи говорят, что это последствия черепно-мозговой травмы. После того, как Магомед был помещен в спецпалату, его не били. Остается только гадать, почему к нему не допускали членов ОНК и уполномоченного по правам человека. Председатель ингушского ОНК Магомед Мусульгов написал несколько жалоб на действия сотрудников МВД, которые, по его мнению, грубо нарушают федеральный закон о деятельности наблюдательных комиссий. В свою очередь, уполномоченный по правам человека Джамбулат Аздоев также намерен добиваться привлечения к ответственности должностных лиц, по чьей вине он не смог попасть в палату к арестованному. В ходе заседания Совета ТЭИПов глава республики поручил следственным органам проверить информацию о применении насилия к задержанному Аушеву. Юнусбек Евкуров отметил, что любое наказание должно осуществляться в рамках законодательства и исключительно в судебном порядке. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа». Город Назрань.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Правительство Армении в четверг заявило, что курс драма и цены стабилизировались, однако правительство готовит более долгосрочные меры. Этот вопрос перед программой я обсудил с политологом, экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Меграбяном.
Ну, прошедшая неделя в Армении ознаменовалась процессами расшатывания финансового рынка, финансовой системы государства, что было обусловлено соответствующими процессами в России. И на этом фоне фактически было закреплено членство Армении в этом Евразийском союзе вместе с Россией, Белоруссией и Казахстаном, что ничего хорошего не обещает Армении в том плане, что все три государства сейчас тоже в ожидании таких турбулентных процессов, и этот процесс сближения, который почему-то называют интеграцией, да, он ничего хорошего не сулит ни всем вместе, ни каждому по отдельности. Прошедшая неделя фактически показала также, что это только начало этого процесса, по той простой причине, что если на неделе как-то удалось сбалансировать ситуацию, но это еще не говорит о том, что причины, которые привели к такой ситуации, они ликвидированы. А причины тут в том, что фактически мы имеем дело вот с началом кризиса вот такой криминально-олигархической модели экономики, которая уже перестала работать за исчерпанием собственного ресурса. И причем первым делом показала себя в России. И, следовательно, те экономики, которые вот привязаны к России, они тоже демонстрируют такую же ситуацию всем нам, в том числе и даже в первую очередь в Армении, потому что Армения и до этого была тесно аффилирована с российской экономикой. Сейчас вот эта степень аффилиации, она еще больше увеличилась. И весь абсурд состоит в том, что Армения, будучи страной, не имеющей собственных углеводородных ресурсов, должна была бы по природе воспользоваться положением, когда снизились цены на нефть. Но мы видим обратную картину, что Армению стало лихорадить после этого. То есть это говорит о полнейшей деформации вот как самой экономики Армении, так и всей структуры армяно-российских экономических отношений тоже. Поэтому я полагаю, что вот наступающий 2015 год, он будет своего рода годом определяющим, куда пойдут процессы. И тут можно уже с большой долей вероятности сказать, что в связи с тем, вот, что происходит в России, это Армении ничего хорошего не судит. Нам придется все-таки бороться за собственные интересы и именно бороться с Россией, чтобы как-то оградить себя от ее вот такого токсического влияния.
Рубен, скажите, в четверг правительство Армении заверило, что курс драма и цены стабилизировались. И, однако, правительство не намерено этим удовлетворяться и готовит более долгосрочные меры. На ваш взгляд, эти меры таким образом связаны с Россией, как вы только что сказали, чтобы оградить экономику Армении от российского влияния?
Во-первых, то, что говорит правительство, в этом сказанном наибольший удельный вес это имеет пропаганда. Но с другой стороны, в тот же день, когда вот состоялся вот этот саммит Евразийского союза, было также провозглашено еще одно событие о том, что Армения и Европейский союз приступают к переговорам по новому формату взаимоотношений. То есть это будет своего рода такой автономный канал, который вот поможет оградить экономику Армении от российского влияния. Это вот как бы по сложившемуся раскладу. Однако, что подразумевает правительство под этим, что вот все стабилизировалось, все нормально, все хорошо, сказать трудно. Вот, как говорится, поживем увидим. И с другой стороны, нужно еще и отметить то, что вот когда драм стала лихорадить, поступила информация о том, что Армения берет стабилизационные кредиты со стороны международных финансовых организаций. И, в общем-то, пока что вот стабилизация связана с этим. Но никак не с Россией. Наоборот, с Россией стали связаны все дестабилизирующие факторы, которые вот привели к этой ситуации. Поэтому я так думаю, что предстоящие месяцы будут месяцами раздумий и борьбы все-таки с этим.
Это был эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Сирии погиб еще один выходец из Панкисского ущелья. 18-летний гражданин Грузии Исрапил Цтиашвили был убит в бою на севере страны. О добровольцах из Грузии, участвующих в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке и Украине, в пятницу говорил премьер-министр Иракли Гарибашвили. Рассказывает Зия Чарлишвили.
18-летний Исрапил Цтиашвили стал 10-м. Именно столько граждан Грузии погибли в сирийской войне. Среди погибших 9 этнических чеченцев-кистинцев и один грузин из Аджарии. Как правило, в Панкисе воздерживаются от комментариев, однако в селении Беркияни, откуда был родом Исрапил Цатиашвили, уже подтвердили его гибель. Между тем, 3 недели назад в Сирии погиб и его старший брат Селимхан. По некоторым данным, Исрапил, как и его брат, был убит в бою под городом Кобани на севере Сирии, где уже 4-й месяц продолжаются столкновения. В Беркияне рассказывают, что молодой человек покинул родное селение примерно год назад. Родным и близким Исрапил сказал, что едет в Турцию якобы на заработки, но уже оттуда он отправился на джихад в Сирию. Такая маршрутная схема стала уже традиционной, признаются в Панкисе, потому когда тот или иной молодой человек вдруг принимает решение поехать подзаработать в Турцию, его родные, как правило, сразу догадываются, о какой работе идет речь. О гражданах Грузии, которые едут воевать в Сирию, сегодня во время большой пресс-конференции говорил и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Глава правительства признался, что контролировать эти процессы довольно сложно, так как невозможно узнать, куда и для чего в конечном счете отправляется тот или иной человек.
Мы очень болезненно воспринимаем потерю каждого нашего гражданина, но это их выбор. Они уехали из страны, поехали в Сирию воевать по своей воле. Да, я считаю, что это очень плохо, и так не должно быть. Мы изучаем эти процессы. При этом мы и не можем запретить этим людям покидать пределы страны. В Сирию, кстати, едут не только из Грузии. Там, например, воюют граждане многих европейских стран. Мы наблюдаем за этими процессами, также изучены находки. Находится под наблюдением каждый человек.
Сказал Гарибашвили и пояснил, что речь идет лишь о тех людях, которые были замечены в Сирии. Вообще, тема грузинских добровольцев была одной из самых обсуждаемых на сегодняшней пресс-конференции. И речь шла не только о Сирии. По разным данным, сегодня несколько десятков граждан Грузии воюют в Украине на стороне Киева. Там даже сформирован грузинский добровольческий легион, которым руководит грузинский спортсмен, мастер смешанных единоборств Мамука Мамулашвили. Однако премьер-министр сегодня добровольцев отмежевался и дал понять, что официальный Тбилиси хоть и на стороне Украины, но готов оказывать ей исключительно гуманитарную помощь. После этого премьеру задали вопрос, что называется в лоб, является ли Путин общим врагом для Грузии и Украины. В ответ Гарибашвили обрушился с критикой на экс-президента Михаила Саакашвили.
Ваш вопрос провокационный. Дело не в том, кто и насколько смело выскажется по поводу того или иного, враг он или не враг. Дело в том, что мы должны быть ответственны за каждое наше заявление. Я глава правительства, и мои заявления должны быть приносить пользу, а не вред. Это несерьезно. Что касается наших военных, которые воюют в Украине, то я скажу так. Тот, что бывший президент Саакашвили, обвиняемый во множестве преступлений, и члены его команды призывают грузинских солдат отказаться от гражданства Грузии, отказаться от службы в вооруженных силах Грузии и поехать в Украину, потому что там высокие зарплаты, это прямой призыв к измене.
Горячился Гарибашвили. Правда, после этой отповеди он подчеркнул, что считает изменой не участие в войне в Украине, а только лишь призывы оставить вооруженные силы своей страны. Но даже эта ремарка не спасла премьера от очередного шквала критики. Так депутат от «Свободных демократов» Зураб Абашидзе уверен, что у этого заявления будут последствия.
Это очень плохое заявление. Получается, чужие проблемы нас не волнуют, пока это не коснется нас. Как-то так. Эти слова вызовут плохую реакцию у нас в стране, так как наше общество не поддерживает заявления такого рода.
Сказал Абашидзе. А депутат от Единого национального движения Георгий Габашвили заявил, что власть просто показала свое лицо.
Все те опасения, которые были в нашем обществе, подтвердились. Выходит, что недавнее заявление Министерства обороны не было ошибкой или недоразумением. Это позиция нашего правительства, которое отмежевалось от украинских событий и выражает государственные интересы России.
Сказал Габашвили. В первой половине дня все предвещало то, что заявление Гарибашвили по Украине вполне может стать очередным поводом для выяснения отношений в парламенте. И сегодняшняя сессия действительно была прервана. Грузинские депутаты устроили массовое побоище прямо в зале заседания. Но поводом стало не выступление премьера, а вопрос, кто от законодателей будет представлять Грузию в ПАСЕ. Дело в том, что после перехода свободных демократов из состава коалиции «Грузинская мечта» в оппозицию пришлось пересмотреть квоты, вследствие чего единое национальное движение лишилось одного места. Обсуждение вопроса переросло в оскорбление, затем в ход пошли кулаки. В драке принимали участие десятки человек. Зветом Чедришвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, Сухуми, Цхинвали, 8:30. С региональными новостями Любовь Баматова.
Правительство Грузии будет развивать сотрудничество с Украиной. Об этом заявила сегодня, 28 декабря, журналистам глава МИД Грузии Тамар Берчишвили. В 2015 году сотрудничество Грузии с Украиной будет динамично развиваться. В начале будущего года намечены встречи на уровне руководителей министерств двух стран, что, в свою очередь, подготовит визит премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Киев, сказала министр. 26 декабря Гарибашвили заявил в Тбилиси, что в настоящее время идет подготовка к его визиту в Киев. И дата визита находится в стадии согласования с украинской стороной. Он сообщил, что Грузия оказывает Украине гуманитарную и политическую поддержку, но не участвует в военной операции. Премьер отметил, что власти Грузии отмежевались от событий на Украине и с самого начала заявили, что оказывают только гуманитарную помощь и политическую поддержку. Премьер-министр Грузии неоднократно заявлял о том, что Грузия поддерживает территорию. Реальную целостность Украины в рамках международно признанных границ страны и в то же время выступает за необходимость продолжения Грузии диалога с Россией. При содействии Фонда развития Евросоюза и ООН в Аргнете открылась однодневная ярмарка. Как сообщает с места корреспондент Интерпресс Ньюс, организатором акции является Союз Цхинвали будущего. Организаторы заявляют, что ярмарка является гуманитарной акцией, предусматривающей помощь в реализации сельскохозяйственной продукции, пострадавшей в результате войны населению. В течение всего сегодняшнего дня прибывшие из Тбилиси в Аргнете врачи различного профиля проводят бесплатное обследование населения. В конце дня пройдет концерт. На ярмарке и других мероприятиях принимает участие население территории, контролируемой грузинской стороной. Что касается жителей самопровозглашенной республики Южная Осетия, то, исходя из того, что на данной территории нет возможности перехода через де-факто границу по упрощенной процедуре, они не могут побывать в Аргнете. Как пишет российская газета «Ведомости», после подписания договора о сотрудничестве между Россией и самопровозглашенной республикой Южная Осетия, речь может пойти даже о объединении государственных институтов. В частности, Россия обязуется выполнять функции осуществления обороны и обеспечения безопасности и законности на территории страны. При этом армия и силовые структуры Южной Осетии войдут в состав российских ведомств. Например, КГБ станет частью ФСБ России. Аналогичная судьба ждет органы внутренних дел, следствия по контролю за оборотом наркотиков, судебных приставов и уголовно-исполнительную систему. Однако служить срочники и контрактники будут только на территории Южной Осетии, сообщает газета «Ведомости». В Цхинвали на аллее героев у Вечного огня состоялась торжественная церемония приведения к присяге новобранцев осеннего призыва вооруженных сил самопровозглашенной республики Южная Осетия.
С новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
На прошлой неделе спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов побывал в Москве, где провел ряд встреч, в том числе со спикером Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Помимо политических аспектов сотрудничества России и Южной Осетии, она неожиданно подняла вопрос югоосетинских неправительственных организаций. Рассказывает Ирина Келехсаева.
Информацию об этой встрече напечатала государственная газета «Южная Осетия». Однако накануне в социальных сетях на интернет-портале «Вестник Кавказа» появился полный текст этого сообщения, где в последнем неопубликованном абзаце Матвиенко просила Анатолия Бибилова обратить внимание на некоммерческие организации республики, которые финансируются из-за рубежа. Она подчеркнула, что ряд стран, подпитывая экономический НПО, пытаются выстраивать отношения с Грузией, призывая к реинтеграции Южной Осетии в состав устав Грузии. По словам директора НПО АСЭ Кардина Алборовой, внимание к слабому гражданскому обществу и нескольким общественным организациям, которые еще работают в республике, со стороны столь представительного чиновника из России, вызвало у нее недоумение, продолжает Дина Алборова.
Это очень странно, очень интересно. И действительно появляется вопрос, наверное, мы не знаем чего-то, чего знают где-то, да? Что касается самой вот этой информации о реинтеграции в Грузию, извините, сегодня международные организации очень мало финансируют проекты из Южной Осетии. Крайне мало, потому что у них нет сюда доступа для мониторинга собственных проектов. Это очень важно, мониторить, куда расходуются деньги. Вот в отличие от некоторых других стран, они четко контролируют, как расходуются их деньги. Но так как у них нет доступа в Южную Осетию, то очень многие, во всяком случае на моем опыте, донорские организации отказываются финансировать организации из Южной Осетии только лишь по этой причине.
Ничего не смогла сказать Дина Алборова и об утверждении Матвиенко о повышенном внимании со стороны целого ряда стран к третьему сектору Южной Осетии.
Раньше, вот 90-е годы, даже начало 2000-х годов, была такая тенденция как бы вот политизировать через Грузию. И очень часто мы отказывались от такого рода деятельности и проектов, потому что для нас тоже очень важно, какая организация финансирует и какие у нее, скажем так, цели, и что важно, совпадают ли их ценности с нашими ценностями. Но после 2004 года это уж... Я вас уверяю абсолютно точно, и тем более сегодня, эти же международные организации, они признали, что вот эта стратегия, которая была до сегодняшнего дня, она не работает. Не идут неправительственные организации Южной Осетии на какие-то сделки, на какие-то там через Грузию, в Грузию.
Возможно, говорит Алборова, она не знакома с деятельностью всех своих коллег. Речь идет о тех организациях, которые работают открыто, соблюдая все законы. А если есть НПО, которые ведут тайную подрывную деятельность, добавила директор АСЭКР, то тоже странно. Неужели наши спецслужбы или другие соответствующие органы об этом не знали и не принимали бы действия? Или для передачи этой информации Матвиенко была нужна встреча со спикером нашего парламента? Моя собеседница вспомнила о том, что в течение нескольких лет местные общественные организации безуспешно пытаются наладить контакт с российскими донорскими организациями. Затруднилась объяснить интерес к местным НПО, спикера Совета Федерации и глава медиа-центра ИР Ирина Гаглоева.
Дело все в том, что неправительственные организации в нашей республике не играют какой-то определенной роли. Даже те немногие, которые заметны более или менее в общественно-политической жизни, и то, в общем-то, находятся в достаточно сложном положении и достаточно трудно. Ну, объяснения этому, честно говоря, у меня нету.
Как и моя предыдущая собеседница, Гаглоева не исключает, что, возможно, у спецслужб есть какая-то информация, но лично ей неизвестны местные общественные организации, которые могут подписаться под процессы реинтеграции с Грузией. Наоборот, говорит Гаглоева, общественные организации, в том числе медиа-центр ИР, обсуждают вопросы укрепления государственности республики и интеграции с Российской Федерацией. Грузия по-прежнему остается для нас государством недружественным. По словам Ирины Гаглоевой, в Южной Осетии уже есть общественные организации, которые работают с российскими фондами. Но их должно быть значительно больше, говорит Ирина Гаглоева.
То, что у нас сегодня такие тесные интеграционные связи с Россией, тем более, что и впредь их предстоит еще углублять, расширять и так далее, то... Здесь слабым звеном остается как раз-таки работа с неправительственным сектором России. Россия с нашим неправительственным сектором практически не работает. Я думаю, что вот эту проблему надо в этом направлении решать.
Источник в правительстве Южной Осетии, который отказался говорить под запись, рекомендовал не относиться к словам Матвиенко как к призыву к действию. Скорее всего, говорит он, основываясь на опыте России и Украины, она предостерегла коллегу о печальном опыте внешнего воздействия на внутриполитические процессы. Мой собеседник уверен, что сегодня нет никаких фактов, ставящих под сомнение деятельность местных неправительственных организаций. Однако бдительность надо проявлять всегда, добавил он. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Слово тбилисскому политологу Гие Нодия.
Георгию Кулдаяшвили, руководителю неправительственной организации, специализирующейся на борьбе за максимальную прозрачность властных структур, пришлось отсидеть 2 дня в кутузке. Его команда завоевала известность тем, что придает гласности информацию о неприлично высоких премиях и добавках к зарплате высокопоставленных чиновников правительства. Эти цифры особенно сенситивны, потому что сильно раздражают рядового избирателя. Задержали Кулдаяшвили за то, что он вез домой в разобранном виде старый коллекционный пистолет, который ему только что починили. Он имел полное право на хранение оружия, но не взял дополнительного разрешения на его одноразовую перевозку, за что активно упрекает себя в социальных сетях. Нарушение налицо, но, как в один голос утверждают юристы, оно квалифицируется как административное, и за него полагается небольшой штраф. Однако Кулдаяшвили предъявили уголовное обвинение, а после 2-дневного пребывания под стражей суд выпустил его под залог. Процесс еще предстоит. Почему этот эпизод заслуживает особого внимания? В отношениях между властью и неправительственными организациями такого еще не было. Гонения на последних характерны для многих постсоветских стран, где их считают подрывными группами, работающими на иностранных врагов. Но в Грузии этого никогда не было, хотя НПО и Третий сектор, как они сами себя называют, отличались непримиримой и агрессивной критикой всех правительств. В последнее время от времени применяли запрещенные методы к оппозиции, но критику от Третьего сектора принимали как неизбежное зло. НПО, в свою очередь, жаловались не на то, что их прижимают или преследуют, но что недостаточно прислушиваются к их мнению. С этой точки зрения грузинская мечта не без оснований подчеркивает свое отличие от предшественников. Вот она прислушивается к мнению общественности. Руководители разных уровней чаще подолгу и в более широком формате встречаются с представителями различных общественных групп. Чем это делали националы? Более того, если какое-то решение властей вызывает особо бурную критику со стороны общественных организаций или в социальных сетях, больше шансов, что оно прореагирует и отступит. Хотя, конечно, далеко не всегда. Такой поворот можно в какой-то степени связать и с политической структурой новой власти. С самого начала в правящую коалицию входили 2 либеральные партии – свободные демократы и республиканцы, которых основное ядро мечты воспринимает как инородное тело или даже скрытых националов. Неустойчивость ситуации заставляет их искать хоть какую-то социальную поддержку. А поскольку их собственный рейтинг не слишком высок, их естественными союзниками становятся исповедующие европейские ценности НПО. Для последних, в свою очередь, присутствие правительственной коалиции дружественных партий делают ее предпочтительной по сравнению с надменными националами, которые относились к НПО формально корректно, но с мало замаскированным презрением. Кому они нужны, кроме собственных доноров? Но ситуация меняется. Свободные демократы открыто ушли в оппозицию. Республиканцы остались, но стали чем-то вроде внутренней оппозиции. Они все чаще и чаще и все более открыто отмежевываются от конкретных шагов большинства. На этом фоне неудивительно ухудшение отношений и между властью и третьим сектором, который представители мечты все чаще квалифицируют как политического врага. Видимо, не случайно, что внутри мечты причиной разрыва стала именно та проблема, которую подняли на щит правозащитные НПО. Право власти подслушивать разговоры своих граждан. Группа самых активных организаций начала кампанию под лозунгом «Нас опять подслушивают» и потребовала законодательных изменений, которые радикально ограничили право полиции слушать разговоры граждан. В ответ премьер-министр обвинил активистов в подрыве основ государственности. Но вернемся к истории Георгия Кулдаяшвили. Конечно, можно посчитать случайностью, что у полиции вдруг оказалась оперативная информация о находящемся в багажнике его машины разобранном пистолете. На излишнюю ретивость индивидуального следователя можно списать и придание мелкому административному нарушению статуса опасного уголовного преступления. Можно ли вообще не поверить словам задержанного, что полиция его мягко, но настойчиво журили за распространение информации о премиях своих начальников? У подрывного активиста есть основания дискредитировать задержавших его полицейских. Но история слишком уж вписывается в общую тенденцию. Если власти на тебя сердятся, у тебя могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами. Возможно, пришел черед и НПО.
Это был тбилисский политолог Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
В пятницу в Цхинвале побывала делегация самопроглашенной Донецкой Народной Республики, которая провела встречу с югостинским руководством. Леонид Тибилов ранее получил Министерство иностранных дел Южной Осетии подготовить договор о сотрудничестве с ДНР. В пятницу он подтвердил, что стороны намерены развивать сотрудничество. В июне 2014 года власти Цхинвали признали независимость ДНР и ЛНР. Добровольцы из Южной Осетии служили в рядах батальона «Восток». Командовал батальоном глава службы безопасности Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский, с которым в рубрике «Гость недели» побеседовал Мурат Гукимухов.
Александр Сергеевич, в батальоне «Восток», который вы возглавляли, служили добровольцы из Осетии. А какое впечатление они себе оставили?
Я маленькую заложку сделаю. Они не служили, еще продолжают служить. Часть из них приняла решение после обращения руководства Южной Осетии и убыла по месту жительства к себе на родину, а часть продолжает нести службу, потому что есть определенные задачи, которые они решают. И эти задачи связаны исключительно с оказанием помощи нам в борьбе за нашу независимость. Я думаю, что ребята из Осетии, как никто другой, понимают значение этого слова «независимость». Поэтому они очень остро воспринимают все процессы, которые здесь происходят. И, откровенно говоря, такой личной преданности, дружеским отношениям и такой вообще преданности делу я, наверное, не встречал и не видел даже среди наших ополченцев, потому что, казалось бы, мы и говорим, может быть, не совсем одинаковыми понятиями, потому что все равно культура на Кавказе все равно формируется по своим законам, так или иначе. Но, тем не менее, вот этот общий дух, он настолько объединяет, что, честно говоря, я вам скажу так, что я открыл для себя какую-то страницу в жизни, которая раньше для меня была в силу различных причин закрыта. Я перелистнул что-то, я посмотрел, как это устроено на интернациональном уровне, и обогатился во многом. Поэтому, что касается осетин, если у вас будет возможность донести до жителей Осетии нашу безмерную благодарность за их участие в нашей судьбе, то, пожалуйста, это сделайте. Они и продолжают с вами выполнять нашу нелегкую задачу. То, что часть людей уехала, ну, это обусловлено во многом и прежде всего теми условиями перемирия, которые на сегодняшний день соблюдаются в результате Минских договоренностей. Накал страстей несколько снизился, а люди-то приехали добровольно, они же не приехали зарабатывать деньги. Соответственно, у них остались семьи, соответственно, у них остались какие-то незаконченные дела, у них много работы дома, поэтому они, воспользовавшись наступившим перемирием, отправились домой для того, чтобы подтянуть какие-то свои вопросы.
До нас доходила информация о том, что были какие-то конфликтные ситуации между ополченцами, в которые оказались вовлечены осетины. Наверное, подобного рода конфликты являются такими неизбежными издержками добровольческого движения, когда собираются люди из разных регионов, подразделения формируются на основе землячества, а потом между ними возникают какие-то конфликты, трения. В то же время, вот насколько мы слышали, та часть добровольцев, которая осталась сейчас на Донбассе, переходит на постоянную службу в ДНР. Такое впечатление, что добровольческое движение уже отходит, и сейчас на Донбассе создаются регулярные военные структуры.
Это может выглядеть так только со стороны. С одной стороны, попытки предпринимаются, безусловно, потому что нам нужно формировать уже определенный какой-то кодекс взаимоотношений, потому что ополчение, оно не только формируется на добровольной основе, оно еще и устанавливает какие-то правила взаимоотношений, такие, какие им хочется устанавливать, понимаете? Потому что есть там какие-то казаческие направления, которые предпочитают жить по своим правилам и свою определенную демократию как бы устанавливать. Есть другого рода подразделения ополченческие. Сейчас их задача привести все к общему знаменателю. Станут ли ополченческие подразделения регулярными войсками? Ну, я, откровенно говоря, сомневаюсь, потому что, во-первых, вы понимаете прекрасно, как формируется армия. Это отбор, это традиция, это определенный настрой людей, которые изначально для себя определяют военную службу как свое призвание. Это формируется десятилетиями, может быть, даже и столетиями, когда призвание быть военным передается из поколения в поколение. То, что ополчение собралось ситуативно, и то, что ополчение под давлением обстановки сформировалось какие-то вооруженные формирования, это несет как бы отпечаток определенный. И как бы его не формировали, суть все равно ополченческая. Очень небольшой процент кадровых военных, которые занимают руководящие должности. Но в целом все равно остается дух ополчения, и он неизгладим. И в хорошем смысле, и в негативном смысле. Что касается непосредственно осетин, то, с одной стороны, у нас по разным причинам, и во многом еще и в силу того, что противник не дремлет по сегодняшний день, и часто апеллирует к определенным нашим сложностям, и раздувает это в средствах массовой информации, ведет с нами информационную борьбу. Это первопричина того, что очень много ходит каких-то инсинуаций, очень много ходит каких-то досужих слухов, вымыслов. И зачастую они на 70% не соответствуют действительности. Поэтому то, что там говорили или об осетинах, или какая-то информация доходила, чаще всего это выдумки, либо же какие-то разогретые гипертрофированные слухи, которые объективной реальности не соответствуют. То, что ребята приезжают, особенно молодежь, особенно из Южной Осетии, это поколение, которое выросла в условиях постоянных конфликтов, и это накладывает определенный отпечаток, плюс кавказский горячий темперамент. Ну, это, конечно, фактор влияет, но он не определяет ничего. В любом случае, я не знаю каких-либо таких ситуаций или каких-то тенденций, которые бы дали мне основание говорить об осетинах с какой-то негативной ноткой. Напротив, сейчас есть объективная причина, то, что люди выехали ввиду установившегося перемирия. Плюс есть ряд вопросов внутреннего порядка, где осетины, они не сколько являются виновниками, сколько, наоборот, потерпевшими. Есть публичные какие-то моменты и мои выступления, которые касались ряда ситуаций, связанных с осетинами. Но это, скорее говорить, не в упрек им, а наоборот, в качестве демонстрации их выдержки, несмотря на свой темперамент, несмотря на свои какие-то такие кавказские качества. Просто большинство из того, о чем говорят, они, это информация, которая носит, как правило, некорректный характер и зачастую не соответствует действительности.
Около 2 месяцев назад Южная Осетия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Насколько для вас существенно это признание? Есть ли в этом какая-то польза для вас? Не является ли это признание анекдотом, если учесть ограниченный статус республики?
Вот это, я не самолукавить, но мы на это признание возлагаем очень серьезную надежду. Мы на сегодняшний день еще не выработали механизма взаимоотношений между Южной Осетией и ДНР, но установление более тесных отношений на сегодняшний день само по себе напрашивается, потому что в условиях ужесточающейся изоляции со стороны Украины мы пытаемся интегрироваться в пространство вовне. В любом случае нам нужно поддерживать и международные отношения, в любом случае нам нужно поддерживать и торговые отношения. Это естественная потребность государства, которое только-только становится на свои ноги. Поэтому на сегодняшний день еще прорабатываются механизмы, как мы будем выстраивать эти взаимоотношения. Но для нас, знаете, это как соломинка для утопающего. По мере того, как будет усиливаться давление со стороны Украины и устанавливаться блокада, естественно, мы будем уплотнять и расширять наше сотрудничество с Южной Осетией. И здесь, вы понимаете, вопрос даже не сколько в значимости Южной Осетии, а вопрос в том, что Южная Осетия может стать не там вот палочки-выручалочки для нас, потому что полноценные торговые отношения у нас могут быть только с теми государствами, которые нас признают. А это для нас важно, это вопрос выживания. Если завтра у нас будет ощущаться острая нехватка продуктов питания или товаров первой необходимости, естественно, мы уверены в том, что мы можем получить это от Южной Осетии в качестве просто каких-то товарных отношений, товарооборота.
Ну или, скажем так, в ДНР могут приходить грузы в товарно-транспортных накладных, в которых будет указано, что они из Южной Осетии.
Ну, можно и так сказать. Но, тем не менее, факт остается фактом. Если Россия на сегодняшний день пока что не решилась на признание, но есть маленькая, но гордая страна, которая это сделала, соответственно, у нас уже есть определенное окно надежды.
Кавказ имеет значительный опыт строительства непризнанных государств. Собирается ли ДНР воспользоваться этим опытом? Может, какими-то схемами, наработками? Или наоборот, есть какие-то явные ошибки, которых бы хотелось избежать?
Пока что опыт еще недостаточно глубоко анализируется, потому что, к сожалению, мы встречаем акценты на первостепенные задачи. Вот у нас сейчас очень острая полемика идет и политическая с Украиной, и не прекращается военное противостояние, которое может характеризоваться новыми окрасками. И сейчас, если бы мы всецело сконцентрировали свои усилия на строительстве государства, естественно, мы бы взяли систему расчета, вот тот опыт, который приобрели кавказские государства вот, при построении таких вот гибридных форм. Но я понимаю, что все равно это противостояние будет не вечно, и рано или поздно мы войдем в другую фазу, когда основной задачей у нас будет построение государства. И вот здесь, я думаю, опыт Республики Кавказа нам очень-очень пригодится. Поэтому здесь вот это сотрудничество, которое сейчас выстраивается во всех сферах, постепенно, пока еще не теми темпами, как хотелось бы, к сожалению, но вот это сотрудничество, оно предопределено, знаете, самой судьбой. Люди из Кавказа, особенно из Осетии, это первые ополченцы, не из Донбасса и не из России, которые прибыли к нам. Это была первая группа, я сам лично этих людей заводил, они приехали и привезли мне символическую чашу, которая много символизирует и знаменует на Кавказе. Эта чаша сделана там из металла, с вкраплениями каких-то там камней, которые нужно поднимать за победу. Вот она сейчас стоит и ждет момента, когда мы ее наполним и вместе с представителями Осетии выпьем за нашу общую победу, потому что они в эту победу внесли немалый вклад.
Абхазия и Южная Осетия были признаны Россией наперекор Европе и Соединенным Штатам Америки. По вашему мнению, могут ли сложиться обстоятельства таким образом, чтобы Россия, вопреки всему, признала и независимость Новороссии? И как вы себе это представляете?
Как говорил Бисмарк, никогда не воюйте с Россией, потому что на все ваши продуманные хитрости, на ответ непредсказуемой глупости, это же имеет под собой основание. Но здесь подразумевается то, что если Россию довести до определенного состояния, то Россия способна на поступки, на которые, может, никогда не пошел бы европеец. Под давлением обстоятельств, особенно когда Россия поймет, что все дипломатические ходы, все попытки урегулировать конфликт политическим способом или в более мягкой форме не воспринимаются Киевом и его зарубежными партнерами, то все реверансы, все посты, которые мы делаем совместными с Россией усилиями, не увенчаются никаким успехом, ну что нам остается, кроме как руководство поговоркой «сгорел сарай, гори и хата». Поэтому я думаю, что все во многом и в первую очередь зависит, наверное, от действий наших оппонентов, прежде всего от Украины и от Америки. Если любые доводы, любые аргументы нормальные будут исчерпаны, я думаю, что Россия больше ничего будет терять. Потому что мы же видим, несмотря на то, что мы со своей стороны делаем все, чтобы, ну не то чтобы нормализовать обстановку, она не имеет под собой почвы для нормализации, но, по крайней мере, перейти к какому-то более конструктивному диалогу, все эти попытки, они ничем не заканчиваются. Мы имеем бег по кругу и топтание на месте. Россия терпит какие-то санкционные воздействия. Давление продолжается. Если наступит момент, когда России станет уже все равно, уже больше ничего Европа или Америка не смогут ей предъявить или какие-то иные там нагрузки оказать на Россию, то Россия вполне может признать нашу независимость. Пока мы еще занимаемся тем, что мы делаем политические реверансы взаимные. Пока об этом речь не идет, о признании, ну, это может случиться в любой момент.
С Александром Ходаковским беседовал Мурат Гукимухов.
Эхо Кавказа.
В среду правительство Грузии сообщило, что четырем религиозным конфессиям, армянской, апостольской и католическим церквям, а также мусульманской и иудейской общинам перечислены денежные средства, чтобы частично возместить ущерб, нанесенный им советским режимом. Несмотря на то, что на протяжении многих лет правозащитники добивались этого, решением правительства многие остались недовольны, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на встрече с представителями четырех религиозных конфессий страны епархии Армянской, Апостольской и Католической церквей, а также мусульманской и иудейской общин, поинтересовался, как исполняется его инициатива. В начале года Гарибашвили заявил, что правительство планирует выделить около 4,5 миллионов лари и тем самым частично возместить ущерб четырем крупным религиозным объединениям, которые находились под систематическим прессом со стороны советского режима. Заняться этим вопросом премьер-министр поручил Госагентству по вопросам религии. Его глава Зазава Шакмадзе сегодня сообщил главе правительства, что его поручение выполнено.
Государство, исходя из принципа справедливости и доброй воли, выделило несколько миллионов лари. Агентство оформило договор с каждым религиозным объединением. Средства перечислены на их счета, соответственно, проект состоялся.
Зазава Шакмадзе сообщил, что в будущем году эта сумма удвоится. Впрочем, на сегодняшней встрече не было сказано, сколько денег досталось каждому религиозному объединению и как определялась сумма компенсации. До сих пор частичную компенсацию от государства получала только Православная Церковь Грузии. В бюджете 2014 года на эти цели было выделено 25 миллионов лари. Кроме того, ГПЦ нередко выделяют средства из бюджета местных органов самоуправления. По оценке грузинского филиала организации Transparency International, в период с 2012 года по 2013 год Грузинская Православная Церковь получила от государства 200 миллионов лари. Сам факт того, что государство решило частично компенсировать ущерб не только Православной Церкви, но и другим конфессиям, многие приветствуют, однако форма, которую власть для этого выбрала, вызывает критику представителей других конфессий и правозащитников. Несмотря на рекомендации народного защитника, существующего при нем религиозного совета, Госагентство не вело консультации со всеми заинтересованными сторонами. Не был изучен и оценен ущерб, который понесли религиозные объединения в Грузии, испытавшие репрессии со стороны советского тоталитарного режима. Епископ Баптистской Евангелистской Церкви Русудан Гоцеридзе оценивает действия властей как неудачную попытку смягчить критику международных правозащитных организаций за нарушение прав религиозных меньшинств в стране. Если кто и должен был получить компенсацию, кто больше всех пострадал в период советского режима, так это лютеранская церковь. Она и в этом году не попала в список. Предложенная властями модель еще больше будет отдалять нас от равноправия, а дискриминационное положение, которое у нас есть и с которым сталкиваемся ежедневно, еще больше усугубится. Недовольны решением правительства и правозащитной организации. Причины объясняет представитель Центра по обучению и мониторингу прав человека Тамта Микеладзе. Существующее финансирование как данных четырех конфессий, так и православной церкви нарушает принцип секулярного государства. Это означает, что нельзя бюджетные средства тратить на религиозные цели. Для этого должны существовать обоснованные легитимные основания. Такая форма финансирования дает возможность государству вмешиваться в автономию религиозных объединений и устанавливать над ними контроль. По словам Тамты Микеладзе, самовольное решение правительства не вселяет надежду, что в будущем году власти будут действовать иначе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.ehokavkaza.com, на него можете послушать, прочитать и также прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.